Сегодня мы будем тоже говорить о основных принципах, о догматике, будем говорить о том, во что мы верим. И да, это, наверное, тоже озвучивается при подготовке, на курсах по подготовке к крещению. Мы сегодня с вами будем говорить о том, кто мы как баптисты. Мы живем в очень многонациональной стране, мы в этом можем убедиться, посмотрев просто друг на друга. Вот. Москва особенно этим славится, здесь есть все, наверное, народности всего мира. Вот. Мы живем, конечно, и в многоконфессиональной стране, то есть в нашей стране исповедуются разные религии и даже разные боги, если так можно сказать. А мы с вами, будучи христианами, идентифицируем себя как евангельские христиане-баптисты. Ну, с одной стороны, как христиане, можем сказать просто, что мы последователи Христа. Ну, это будет так? Ну, так, конечно же, мы последователи Христа. С другой стороны, мы в своем обиходе употребляем такие слова, как верующий и неверующий. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что, наверное, верующий человек – это тот, кто верит в Бога Отца, тот, кто верит в спасительную жертву Иисуса Христа. Неверующий, наверное, в это не верит. И знаете, если мы углубимся, во что мы верим, скорее всего, мы бредем к апостольским символам веры. Наверняка вы об этом слышали, знали, как это звучит, апостольский символ веры. То есть, чтобы понять, что я исповедую, во что или в кого я верю. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. И в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего. Оттуда придет судить живых и мертвых. Верую Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. Вот апостольский символ веры. Верим ли мы в это? Верим, только, по-моему, Сергей Васильевич верит. Верим. На это вы сказали аминь. Но если мы спросим об этом символе веры человека, который исповедует православие или католичество, или какую-то другую христианскую церковь, то они тоже скажут на это аминь. Я сегодня не хотел бы говорить об отличиях между разными вероисповеданиями. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, те, которые исповедуют баптистское вероучение, вспомнили те принципы, которыми мы руководствуемся, их семь. Для чем? Зачем или для чего? Чтобы еще раз для себя ответить на вопрос: а я в той церкви? Тут вообще проповедуют Христа? Тут звучит благая весть о спасении. Тут исповедуют Святого Духа. Тут верят в вечную жизнь, в конце концов. И моя принадлежность к баптистской церкви как-то поможет мне жить христианской жизнью и в конце концов достичь неба. Вопрос на засыпку. Кто знает семь принципов вероучения евангельских христиан-баптистов? У тебя записано, да? Понятно. Сергей Васильевич точно знает. Хорошо, я напомню. Первый принцип. Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета канонически являются основой вероучения евангельских христиан-баптистов. Церковь должна состоять исключительно возрожденных людей. Крещение, третье. Крещение вечеря Господня принадлежит исключительно возрожденным людям. Четвертое. Независимость каждой отдельной поместной церкви. Пятое. Равноправие всех членов поместной церкви. Шестое. Свобода совести для всех. И седьмой принцип – отделение церкви от государства. Давайте мы вкратце каждый принцип вспомним, чтобы еще раз, я повторюсь, ответить с каждой, кто и присутствует, является ли он членом поместной церкви или приехал к нам, будучи гостем. Или вы только приближаетесь к церкви, у вас тут, может быть, друзья, или вы зашли случайно, чтобы вы могли ответить сами себе на тот вопрос, который задал: в той ли я церкви? получу ли я тут ответы на запросы своей души? Найду ли я здесь Христа? Итак, первый принцип – это Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета является основой вероучения евангельских христиан-баптистов. Мы, как исповедующие баптизм, говорим о том, что мы основываем свою веру, свое учение на Библии. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, 17 стих, это первосвященническая молитва Христа, сказано: Иисус молится своему небесному Отцу: «Освети их истиною Твоей, Слово Твое истина». Мы верим, что Библия – это и Слово Божие, Божие откровение, которое записано и теперь через переводчиков доступно нам даже на русском языке. Поэтому прислушиваться к тому, что записано в Библии, равно тому, что, как мы прислушиваемся, как будто бы Бог непосредственно говорил к нам. Библия – это законченное, это завершенное послание Бога. В ней есть все, что необходимо для спасения, и оно достаточно для того, чтобы вести полноценную духовную жизнь. Знаете, это, наверное, первый, самый главный принцип нашего вероучения. Почему? Во-первых, Библия, как Слово Божие, является источником познания о Боге и вообще о мироустройстве этого мира, то есть начиная от создания мира до его конца, то есть от книги Бытие до Откровения, мы видим, как устроен мир, как он функционирует, откуда появился мир, откуда появился человек, что будет с этим миром и что будет с человеком, как нашей популяции. Именно Библия открывает нам завесу духовного мира в той мере, в которой нам нужно знать. Мы слышали сегодня в первой проповеди предупреждение, что нам, человеку, как свойственно лезть туда, где закрыто. У нас есть Библия. Она открывает нам духовный мир. Оттуда мы узнаем, что есть духовный мир. Оттуда мы узнаем, что есть темные силы, оттуда мы узнаем, что есть сатана, оттуда мы узнаем, что есть бес, оттуда мы узнаем, что есть ангелы. Как это все влияет? Это все записано в Библии. Именно Библия вот эту завесу открывает духовного мира и показывает взаимосвязь с нашим материальным, видимым миром. Библия, в конце концов, открывает нам Бога и его характер. Во-вторых, Библия, как Слово Божие, показывает положение человека перед Богом, указывает на всеобщую проблему греха и, конечно же, открывает и показывает путь спасения через Иисуса Христа. Я повторюсь, в Библии есть вся информация, чтобы человек мог увидеть свое личное положение перед Богом, увидеть свой грех и найти спасение, потому что Библия показывают путь спасения. В-третьих, Библия содержит всю необходимую информацию, которая, конечно же, нам помогает жить духовной жизнью каждый день. Мы руководствуемся библейскими истинами в повседневной жизни. Поэтому я в это верю, что большинство баптистов – это люди высокой морали, которые избегают в своей жизни безнравственных поступков и все того, что служит разложению общества. Наверное, в обществе известно, что баптисты не курят, не употребляют спиртное, не матерятся матом. Да, мы слышали свидетельства об этом. На основании Библии мы проповедуем семейные ценности, мы проповедуем сексуальную чистоту, не допускающую сексуальной близости до брака или вне брака. Мы об этом проповедуем, потому что об этом читаем в Библии. Ну, в-четвертых, и, наверное, самое важное, говоря и подведя итог первому принципу, то, что мы наше вероучение основываем на Библии, это то, что благодаря богодухновенности Писания, то, что это не просто люди записали, а сам Бог, используя людей, дает нам это послание, свое откровение. Посредством Духа Святого чтение и изучение Писания является просто одной из форм общения с Богом. Через Писание, открывая его, молясь, Дух Святой нам открывает какие-то истины, тем самым мы понимаем Бога. и какие-то принципы, чтобы руководствоваться и в повседневной жизни, и вообще. Второй принцип. Церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей. Что это значит? Церковь должна быть общиной, в которой люди искренне верят в Бога, и которые рождены свыше, и которые, как сказано в послании к Ефесянам, 4 глава, с 4 по 6 стих. «Одно тело, один дух, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Мы исповедуем, опять же, основываясь на первом принципе, основываясь на Библии, что вера не передается по наследству. И присоединиться к церкви может только тот человек, который искренне поверил в Господа Иисуса Христа и покаялся в своих грехах. Именно вера делает человека христианином, и потом уже уверовавший человек присоединяется к поместной общине или церкви. Поэтому мы, как евангельские христиане-баптисты, не присоединяем к церкви всех ее посещающих, потому что это может привести к проблемам, если каждый человек, который зайдет в эту дверь нашего, да, молитвенного дома, будет говорить, что я баптист, я христианин, и я принадлежу вероисповеданию к баптистам, а будет вести свою жизнь так, как считает нужным, и не переживет рождение свыше, то церковь морально разложится. Практически это реализуется через членство церкви. У нас церковь не состоит не из прихожан, как исторические церкви. При этом двери дома молитвы, конечно же, открыты для каждого человека, и каждый может сюда прийти, обрести спасение, рождение свыше и присоединиться к церкви. Третий принцип. Я думаю, тут все показывают. Крещение и вечеря Господня принадлежит исключительно возрожденным людям. Есть две заповеди, которые оставил сам нам Господь Иисус Христос. Это заповедь о крещении и заповедь о вечере Господней. Первая заповедь, она записана в Евангелии от Матфея, 28 глава, когда Иисус дает великое поручение, 18-20 стих. Иисус сказал им, ученикам, когда возносился: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века». Что касается вечери Господней, или причащения, или мы называем это хлебопреломление, тоже Иисус установил перед своей смертью в горнице, он совершил это, можно сказать, действительно таинство, и он говорил о том, что сие творить вы должны в мое воспоминание. Он благословил чашу, благословил, преломил хлеб, и все это обозначил как символы, вино как кровь, пролитая Иисуса Христа за наши грехи, и хлеб, как ломимое тело Иисуса Христа. Мы, опять же, на основании Писания исповедуем, что крещение и вечеря Господня – это не те обряды, которые дают спасение. Спасает только живая вера. Крещение и хлебопреломление поддерживают веру уже спасенных людей. Они служат для духовного утверждения и напоминание о духовном единстве всех верующих на земле. Это достигается через сочетание, опять же, основа Слова Божьего, символических знаков в виде чаши с вином, хлеба и молитвы. Давайте вспомним, как проходило первое крещение именно уже церкви. В Деяниях 2 глава, 38-41 стих, отрывок давайте зачитаем. Проповедь Петра. И после Петра, после этой проповеди, люди спросили, что нам делать, и Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. и другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. То есть мы видим, что водное крещение явилось следствием того, что человек принял слово и поверил этому слову. Поэтому мы, будучи евангельскими христианами, баптистами, не крестим младенцев. Они еще не могут понять и принять Слово Божие и осознанно верить. И вода крещения не омывает от грехов, буквально свидетельствует символически об уже совершенном духовном возрождении. Если человек поверил в Иисуса Христа, как своего Спасителя, получил рождение свыше, внешним признаком рождения свыше является измененная жизнь человека. Он жил по одному, вел греховную, разгульную жизнь. После рождения свыше жизнь человека меняется. Вы на себе это прекрасно знаете и пережили это, и видите свидетельства окружающих. Также свидетельством рождения свыше является внутреннее свидетельство от самого Духа Святого, что мы Его. И крещение является просто публичным заявлением о своей вере, о своей принадлежности к Христу, вообще о серьезности намерений, что я иду этим путем, я теперь Христов, я принадлежу Ему и Его Церкви. В нашей общине, конкретно поместной Благая Весть, крещение также является актом присоединения к поместной общине, как это было, как мы читали в книге «Деяния апостолов». После крещения присоединилось в тот день душ около 3000. Также у нас при крещении человек, который пережил рождение свыше, он присоединяется к поместной общине. Что касается вечери Господней, то она свидетельствует о спасении человека посредством тела и пролитой крови Христа. Опять же говорю, это символы, которые указывают на тело и кровь Христа, но они не становятся ими, как учат некоторые исторические церкви. И данная заповедь установлена Господом воспоминание о Нем. «Сие творите в мое воспоминание», говорит Иисус. Ну, мы знаем, что в наших общинах причастие или вечеря Господня чаще всего совершается один раз в месяц. Мы это совершаем в первое воскресенье месяца. Это не установление Библии, это просто такое решение объединения церквей, которые решили, что, наверное, это оптимальное и время, когда и срок, да, интервал, чтобы вспоминать и исполнять эту заповедь. Четвертый принцип вероучения нашего баптистского, это независимость каждой отдельной поместной церкви. Если мы вспомним Откровение, в первую главу, когда сам Иисус обращается, уже воскресшее видение Иоанну Богослову, да, или апостолу Иоанну, то он говорит, то, что ты видишь, Откровение, 1 глава, 11 стих, то, что ты видишь, напиши в книгу, пошли церквам, находящимся в Асии, да, и потом идет перечисление, в Эфес, Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию, в Ладыкию. Всем церквам, да, мы знаем послание из Откровений. То есть мы видим, что Иисус обращается через апостола Иоанна к каждой конкретной церкви, и каждой церкви он находит где-то недостатки, мы знаем, да, где-то находит какие-то сильные стороны. И это свидетельствует о том, что Господь работает с каждой поместной общиной отдельно. Также хороший пример записан, опять же, в книге «Деяния святых апостолов», 20 глава, 28-32 стихи мы читаем. Апостол Павел, это его слова, он говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которого Он приобрел себе кровью Своей». Это он обращается к пасторам, пресвитерам в городе Эфесе. Дальше. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне, предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». То есть на этом примере мы видим, что апостол Павел призывает пресвитеров из Эфесской церкви, дает им наставление, давая понять, что вот тот труд, который он совершал 3 года, он его закончил. И он уходит дальше в своих миссионерском путешествии. И ответственность за поместную церковь в Эфесе ложится теперь на этих людей. Они теперь должны сами разбираться со всеми духовными вопросами в церкви. При этом он уточняет, что они не брошены, потому что у них есть все необходимые ресурсы. Это сам Бог, его помощь и его слово, слово благодати. Из этих отрывков мы можем сделать вывод, что каждая поместная церковь имеет все необходимые ресурсы для решения духовных задач, которые Господь ставит, опять же, перед каждой поместной церковью. Поэтому каждая баптистская церковь, она независима и автономна. Мы считаем, что любая какая-то надцерковная иерархия – это не библейский принцип. Поэтому церковь может принимать новых членов, церковь может отлучать согрешивших, применять какие-то дисциплинарные воздействия. Церковь сама избирает из своей среды или из другой церкви по ходатайству, может быть, служителей, переизбирает служителей. Никто извне не может указывать поместной церкви, как она должна жить, что она должна делать. Вместе с тем, вот в такой независимости поместной церкви нашего, так сказать, вероисповедания, баптистского, объединяются в определенные союзы, чтобы иметь общение между собой и таким образом поддерживать вот это единство веры и духа. Знаете, очень считаю правильный, во-первых, с точки зрения Библии, вообще принцип, потому что такой принцип дает право каждой поместной церкви идти своим путем развития, иметь формат своего богослужения. Наверное, мы уже привыкли, что у нас там 2 проповеди, да, что у нас есть хор, есть группа прославления, есть Паша, соло поет. То есть у нас формат разный, у нас есть ведущий, в некоторых церквах ведет обязательно служение только пастор. Где-то только группа прославления, где-то есть только хор и другой формы поклонения в песнопениях неприемлемо. Где-то есть общее пение, ну, наверное, везде есть общее пение. Где-то служение 1,5 часа, где-то 3 часа, у нас посередине, да, где-то, если затянем. Такой подход позволяет даже каждой поместной церкви реализовать свой потенциал и ресурсы в различных служениях. Где-то у нас, допустим, слава Богу, есть кукольный театр, где-то очень хорошо развито социальное служение, где-то акцент ставится на служение по тюрьмам, где-то акцент ставится на служение в реп-центрах. Поэтому такой подход, где церковь независима, да, и автономна, он не только библейский, но он позволяет каждой церкви развиваться в том направлении, как хочет от нее, от каждой поместной церкви Господь. 5-й принцип, наверное, любимый баптистами всеми, равноправие всех членов поместной церкви. Друзья, мы должны понимать, что в Божьих глазах все христиане, члены поместной церкви, равны между собой. У нас нет иерархии. Каждый член церкви является священником и имеет прямой доступ ко Христу через молитву и Слово Божье. У нас нет посредников. Но в это время это означает, что на каждого христианина возложена особая миссия и задача. Мы это читаем из отрывка, записанного в 1 послании Петра, во 2 главе с 9 стиха. Но вы, род избранный, что дальше написано? Люди, взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть каждый христианин, каждый член поместной церкви призван словом и жизнью показывать Христа. Каждый из нас, если мы исповедуем Христа, должны служить друг другу, чтобы церковь росла. Каждый из нас несет ответственность за духовное и материальное состояние церкви. Каждый из нас имеет равное со всеми право голоса, когда мы собираемся на наши членские собрания, чтобы принять какие-то важные церковные решения, будь то духовные какие-то вопросы мы решаем, или просто решаем наш быт. Все решения принимаются членским собранием, и это позволяет как раз-таки реализовать этот принцип, где все равны. Конечно, это не означает, что служители церкви, пресвитеры, диаконы не обладают особыми правами и обязанностями. На них больше, наверное, ответственности, я бы так сказал. Конечно, служителей нужно уважать. Уважение проявляется через послушание. А служитель, в свою очередь, тоже имеет подотчетность всему собранию общины. Но, друзья, в этом принципе я вижу важный момент, что ни пасторы, ни диаконы несут ответственность за поместную общину. Каждый член церкви несет ответственность за свою поместную общину, в которую он входит, к которой он присоединился. Причем и в духовных, и материальных вопросах. Вот почему постоянно звучат призывы: братья и сестры, посещайте домашние группы, братья и сестры, приходите на молитвенное общение, братья, без сестер, приходите на братские общения, а сестры, приходите на сестринские общения. Там нет пастора на каких-то общениях, там больше такая обстановка, которая позволяет нам открыться. Там обстановка, где мы можем помолиться друг за друга о каких-то нуждах. И тем самым мы просто друг друга поддерживаем духовно. Спасибо, Сергей Васильевич. Другая сторона, тоже, может быть, она менее важна, но тоже важная. Мы часто слышим призывы о том, чтобы мы более бережно относились к нашему зданию и тем материальным ценностям, которые здесь находятся. Друзья, это наш общий дом. Бог нам его подарил. Не так много поместных общин в Москве имеют собственные здания. Это милость Божия, что у нас есть собственное здание. Мы в любой момент здесь можем собраться, не только по воскресеньям. И от каждого из нас зависит тот уют, порядок, вообще в целом атмосфера, чтобы здесь всем было хорошо и вновь пришедшим людям. Еще два принципа осталось. Шестой принцип. Свобода совести для всех. О чем речь? Когда Иисус сказал не очень понятные слова, некоторые от Него отошли. Из учеников, из 70, там, из более. Когда народ Его не понял, и это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 67-68 стих. Иисус обращается к 12 своим ученикам и говорит: «Не хотите ли вы отойти от меня?» Да? И тут Симон Петр отвечает: «Ну, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Друзья, следование за Христом всегда было добровольным. Христу не нужны роботы, ему нужны те, кто добровольно за ним пойдет. И в духовных вопросах не должно быть насилия над совестью человека. Религиозные убеждения, вера является личным делом каждого. И в отношении между Богом, и человеком не имеет права вмешиваться никто. Ни государство, ни общество, ни какие-то представители других течений, ни даже какой-то человек. Никто не имеет права отнимать у человека свободу духовного выбора, потому что эту свободу предоставил ему сам Бог. Свобода совести включает, это понятие включает в себя не только право придерживаться какого-то вероисповедания или убеждения, но и возможность поклоняться Богу в соответствии с теми убеждениями, которые есть у человека. Возможность делиться своим убеждением и своей верой. То есть фактически этот принцип означает, что человек сам решает, во-первых, идти ему за Богом или не идти. И во-вторых, каким путем ему идти, если вдруг он все-таки решил идти за Богом. В какой форме, как этот путь его будет выглядеть. Конечно, здесь мы должны помнить, что каждый человек в конечном счете предстанет пред Богом и отдаст отчет за свою жизнь. Седьмой принцип. Он говорит о том, что церковь отделена от государства. Сам Иисус, когда его искушали, давать ли подать кесарю, сказал: «И так отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богу». Мы читаем, что власть установлена Богом, и земная власть тоже установлена Богом, и христиане должны подчиняться и уважать законы государства, в котором они живут. Но мы должны понимать, что у церкви и у государства совсем разные задачи. Для церкви задача – это провозглашать Царство Божие, провозглашать спасение во Христе, провозглашать вечные духовные ценности, нести благую весть этому миру. Государство же, для него стоят совсем другие задачи. Они служат для временных, земных целей. Это соблюдение в порядке, в мире, обществе, ограничение зла, когда у нас есть различные структуры для этого, поощрение добродетели и тому подобное. То есть у государства просто есть свои задачи, у церкви есть свои задачи. И они различаются. И различия не только в задачах, но и, конечно же, то, каким образом то или иное достигается, то есть методы. И когда мы это смешиваем или пытаемся совместить, когда церковь начинает влиять на государство, ничего хорошего от этого не происходит. И наоборот, когда государство вмешивается в дело церкви и говорит о том, что проповедовать, что не проповедовать, или наоборот, издает законы или указы, которые противоречат принципам Библии, то, конечно же, это приводит к проблемам, и наша страна и ту, и другую крайность, наверное, уже пережила. Итак, друзья, это 7 принципов евангельских христиан-баптистов, которыми мы руководствуемся в жизни и вообще, когда мы говорим о том, что мы принадлежим к церкви евангельских христиан-баптистов. Я еще раз задам тот вопрос, который задал в начале. То, что мы сейчас услышали, то, что мы прочитали из Писания, в той ли я церкви? Придерживается ли церковь учения библейского? Получаю ли здесь я ответы на свои духовные вопросы? Помогает ли церковь мне в достижении неба? Помогает ли церковь мне в том, чтобы я правильно жил здесь на земле сегодня? Пусть эта проповедь еще раз ответит на эти вопросы и даст вам четкое понимание, почему вы, почему я присоединились именно к евангельской, к церкви евангельских христиан-баптистов, чтобы нас не смущало это слово, потому что есть разные толки о нас, чтобы мы были верны Богу. Аминь.